Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Здесь Дмитрий Львович Быков. Привет, Дмитрий Львович.
Знаете всем.
И произошел реюнайтед, так сказать. Ну, я возвращаюсь из поездок своих. И кто может вообще разрушить наш альянс с Дмитрием Львовичем? Никто, только, знаете ли, может быть, Дональд Трамп. Да и то ему не под силу, мне кажется. Вот смотрите, Дональд Трамп, значит, решался, 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 решался. И решился таки на этот самый удар, о котором сегодня все только и говорят. Некоторые, даже у нас было здесь обсуждение, не запустить ли нам экстренный стрим, может быть, вместо всех вечерних программ. Но как можно после такого гигантского перерыва, даже из-за, может быть, начинающейся очередной уже, в общем, поднадоевшей мировой войны, вот, отменять нашу с вами программу? Конечно, нельзя. Поэтому я напомню, что здесь Дмитрий Львович показывает литературные фокусы, ищет литературные аналогии, ассоциации на все события, которые происходят в мире. С помощью донатов есть ссылки на донаты. Вы можете узнать какую-нибудь свою ассоциацию, в смысле отправить какую-нибудь новость или тему. Из тех, что мы вдруг забыли обсудить. За это время накопилось много, мне кажется, всякого. И вообще много событий происходит, надо сказать. Я сегодня почеркал много из черновиков. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, было бы здорово, если бы вы поставили лайк прямо с самого начала, прямо со входа, и подписались на наш канал. Ну вот, давайте с Трампа, собственно говоря, и начнем. Напоминает ли вам что-нибудь нынешняя история? Все, как бы, кто говорит, мир на грани краха, коллапса, там, не знаю, сплошной
Знаете,
войны.
Саш, да, действительно,
А кто говорит нормально? Ничего.
к сожалению, Третья мировая война – это любимый сценарий множества бестселлеров. Но только, кажется, в романе Ральфа Питерса «Война 20-го года» Иран предстает сколько-нибудь серьезной силой, из-за которой эта мировая война, собственно, и разразилась. Там, правда, очень своеобразная трактовка. Там Иран, объединившись с исламскими республиками Средней Азии, захватывает Россию, и Россия отчаянно сопротивляется, и американский президент посылает 7-й кавалерийский легион с тем, чтобы растоптать мировой ислам и спасти Отечество наше с вами. Это довольно крутая фантазия, тем более, что автор профессиональный военный. Но вот тот сценарий, который на наших глазах разворачивается сейчас, пока еще в мировых бестселлерах не отражу. Всегда, везде мировая война происходила между Россией и США. Никогда так не было, чтобы Россия, это совершенно принципиально новая сюжетная структура, оказывалась настолько на обочине от происходящего в остальном мире. Война России с Украиной не мировая, а локальная, завершаемая в 3 дня. В российской боевой фантастике описывалось, начиная с 1905 года, очень широко. Березин, например, и впоследствии комиссар ЛДНР писал такие романы, там все подробно описывалось, как вешают украинских предателей, как Киев берут. Но это как раз не осуществилось. А вот мировая война, в которой США лишают Иран ядерной мощи, а Россия наблюдает издали, не в силах ничего сказать. Такого сценария не было еще никогда. Но во всех, вот это очень важно, во всех романах о мировом апокалипсисе всегда был один и тот же сценарий. Американский президент до последнего момента колеблется, потому что понимает, что его участие немедленно превратит войну в необратимую мировую. А потом в последний момент решается под действием разных обстоятельств, там разговор с внуком, просмотр фильма, но в конце концов посылает он свои ядерные эскадроны и начинает проблему решать. Значит, здесь, по крайней мере, вся мировая фантастика оказалась, начиная с Филиппа Дика, права. Что касается дальнейших сценариев, то вот здесь самое удивительное. Мы не понимаем, что будет после этого. Есть два возможных варианта. Первый – А Владимир Пастухов об этом уже написал: Трамп в шоколаде, Иран полностью блокирован, и вся ядерная программа остановлена. Второй вариант, при котором Иран уходит в долговременную оборону. И начинается копия, так сказать, второй вариант российско-украинской войны, при которой шансы Ирана оцениваются как недурные. И тогда, собственно, с Трампом все не очень хорошо. В любом случае, платит за все это Израиль, как было сказано в пьесе Григория Горина «Поминальная молитва», виноваты, в конце концов, опять всегда будем мы. Как это ни ужасно, так это пока и получается. Но я не хотел бы Израилю омрачать настроение. Сегодня в любом случае его праздник. Большинство израильских блогеров говорит о том, что Аман в очередной раз низвержен. И как здесь не вспомнить классический анекдот? Мы сегодня часто будем вспоминать анекдоты. Евреи вышли в финал. Евреи в очередной раз вышли в финал. С этим их можно только поздравить. Что касается участи Трампа, то здесь, как вы понимаете, нельзя не вспомнить очень страшное кино, пятый выпуск, где президент США публично на глазах у многомиллионной аудитории сходит с ума. Но хотелось бы надеяться, что до этого сценария мы все же не доживем.
Да, ну знаете, на самом деле, я вообще весь день сегодня думал, что может это какой-то договорничок какой-то, но я не знаю, я вообще
Что не говорю ничего.
не склонен ко всяким вот подобного рода вещам, хотя я
Конспирологическим версиям нет, это не договорничок.
люблю конспирологию, но не настолько.
Вот, Саша, одна ассоциация мне приходит очень неприятная. В романе Майринга «Голем» есть такой огромный, всесильный, ну, как древнееврейский робот, который сидит в отдельной комнате таинственной рядом с пражским кладбищем, и все ждут, когда он войдет в действие, когда его создатель, наконец, ему прикажет действовать. А голем – это огромный великан глиняный, который, если он начнет действовать, камни на камне не оставит. А он просто сидит в этой комнате мрачной, ждет приказа. Все знают, что он всемогущий, но он никак не начнет действовать. Вот я боюсь сейчас ситуация голема, потому что все-таки Трамп – это, конечно, голем в посудной лавке. Если он начнет действительно вершить судьбы мира, а потом еще в своей манере каждый день отыгрывать назад, а меня многие спрашивают, изменилось ли мое отношение к нему после этой бомбардировки. Нет, потому что это жест голема в посудной лавке. И я не знаю, что из этого выйдет. Понимаете, я не могу даже отдаленно предполагать, приведет это к падению Ирана или наоборот. Тоже возможный вариант сплочению населения Ирана вокруг рухнувшей было непопулярной власти. Поэтому сегодня говорить что-либо, сегодня давать какие-либо прогнозы – дело самое неблагодарное. Можно сказать только одно. Сбылся наш самый главный прогноз, который мы с вами давали в первой программе 2025 года. По итогам 2025 года мир будет неузнаваем. Вот с этим не поспоришь.
Да, с этим не поспоришь, вообще трудно что-нибудь
Совершенно другой.
возразить, да. Так вот, я продолжу свои мысли про договорничок-то. Ну, просто, с одной стороны, у меня все получалось гладко вообще, гладко было на бумаге, потому что, смотрите, всем надо выйти из этой ситуации, как бы не потеряв лицо. И, ну, Трампу, наверное, ввязываться не очень хочется, но, с другой стороны, тоже и нельзя не поддержать Израиль, и то, и сё. И, в общем, наверное, какие-то удары были, думал я. Сразу забегая вперед, скажу, что я, видимо, ошибался. Ну, они что-то там, где-то в пустыне постреляли. И сказали иранцам, ну и вы по нам постреляете, но предупредите куда. Мы ваши ракеты собьем, и вам хорошо, и нам безопасно. Как было уже, когда, значит, этого ксировского военачальника в свое время ликвидировали. Но, вот сейчас нам Нью-Йорк Таймс сообщает уже с фоточками, что есть пробитие там в Форда, и, видимо, он довольно сильно поврежден, но не выведен из строя. Вот спутниковые снимки Максара, и, видимо, вот это, дырки в горе, судя по всему. Ну, наверное, вот это одни из первых явственных результатов. Я не для того, чтобы обсудить с литературной точки зрения, а просто новости поступают к нам по...
прямом эфире, конечно.
Да, а
Почему же?
смотрите, какая история. Вы же помните, что Путин все время говорит, что его обманули.
Здесь Трамп их обманул, да, сказали,
Госсекретарь США
ничего не
Марко
получилось.
Рубио сейчас вот сообщил Fox News, что США предложили Ирану разрешить ему иметь гражданскую ядерную программу, но они отклонили это предложение. И дальше цитата. «Они обманули нас». И тут прям не хватает. Надули!
Нет, ну понимаете, вот эта риторика обманули Блинкен, четыре кулака на присутствии с обеих сторон. Кстати,
Да.
Трамп пообещал решить проблему в течение 2 недель. Но это не ложь, потому что в течение 2 недель им не значит, значит немедленно или не значит только через 2 недели, within. Здесь есть определенная стилистическая разница. В течение 2 недель он ее и решил. Он нанес удар через 2 дня. 2 недели пройти не успела. Но то, что надули, это, разумеется, Америка сейчас говорит. Трамп, я думаю, давно забыл о своем обещании про 2 месяца и 61-й день, довольно случайное совпадение. Но Трамп все время говорит, я предлагал им мир один раз, они его отвергли, предлагал другой, они его опять отвергли. Теперь вот наши ребята отлично отбомбились и возвращаются назад. Я думаю, что словам Трампа в этом случае, как и в любом другом случае, верить нельзя. И как мы с вами тоже и говорили, действует не Трамп, действуют силовые линии истории. А Америка обязана была в эту коллизию войти, если она не желала бросить Израиль в полном одиночестве. Америка действительно здесь проявила себя солидарной, выполняющей свои обязательства. Проблема в одном. До какой степени этот режим способен к сопротивлению. Мы вполне можем, как вот если уж брать классику, то как классическое письмо Томаса Манна 42 года, хребет зверя не раздавлен, хребет зверя не сломан. Мы не можем быть уверены, что хребет сломан. Поэтому, вероятно, ближайшие 2-3 дня покажут нам, влезла ли Америка в затяжную войну, или ей повезло эту 8-дневную войну, как она будет называться, закончить одним ударом.
Пока Дмитрий Львович Быков не превратился в политического аналитика, а
Нет.
он стремительно на наших глазах эту
Нет,
метаморфозу переживает, но мы ее сейчас остановим. Я хочу немножко забежать вперед и прямо сейчас обратиться к донатам, потому что поступили два важных доната, которые нельзя откладывать на конец программы. Во-первых, Иван Иванович сделал подвешенный донат и попросил меня выбрать из чата какой-нибудь подходящий вопрос. Но чат, как обычно, общается в основном между собой или дает какие-то комментарии, а вопросов там мало. Ну, привыкли, что мы в этом плане его не используем. Поэтому, друзья, есть отличная возможность задать абсолютно бесплатный вопрос Дмитрию Львовичу, потому что Иван Иванович за вас уже его
Задавайте.
проплатил. Так
Задавайте.
что давайте я к концу задам. Второе объявление. Иван Иванович, опять же, прислал нам еще один донат и написал: «В заголовке этого стрима есть строка в стихотворном размере». Ну, прямо скажем, их там три. Но неважно. Строка в стихотворном размере. Трамп решился на удар. Дмитрий Львович уверен, вы можете с легкостью ввернуть какой-нибудь экспромт с этой строчкой. Можно не сразу, а после ответов на другие донаты. Давайте сделаем так. Я еще одну паузу сделаю на разные объявления. И это будет время подумать, Дмитрий Львович. Я ему напомню про «Трамп решился на удар».
Он решился на удар. Время летним грозом. У него особый дар делать все навозом.
Ему не надо прерываться ни на что и так далее.
Простите, да. Но, может быть, и обойдется. Может быть, это будет не навоз, а наоборот, грандиозная победа. Я со своей стороны, понимаете, я человек лоббильный. Если Трамп спасет мир, я с удовольствием скажу, что Трамп решился на удар и ударил с жаром. У него особый дар делать все пиаром, скажу я тогда, и это будет вполне справедливо.
Слушайте, неплохо.
Да.
Браво, Быков в
Спасибо.
отличной форме. Тоже отдохнул, надо признать.
Да, конечно.
Вот. Давайте продолжим тогда дальше. Я напомню нашим зрителям, что у нас есть замечательный Breakfast VPN, Breakfast VPN бот с вами. Он никуда не девался и отлично проведет вас сквозь блокировки, ежели у вас вот так не повезло вам жить в стране, где YouTube блокирует.
Глушат,
Breakfast
глушат.
VPN бот за рубли или ту валюту, которая у вас имеется, можно купить в этом самом Breakfast VPN боте, можно купить Breakfast VPN. Вот. А мы продолжаем. И вторая важная тема этой недели, она вчера была, оказывается, Лукашенко-то у нас милосердец. Милосердец отпустил 14 политзаключенных, и среди них не кто-нибудь, а тот человек, которого давным-давно называли белорусским Навальным, Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, нынешнего лидера оппозиции. Известная история была с ним. Он 5 лет отсидел, совершенно стал не похож на себя первоначального. Вот, да, было, стало. Вот сегодня они со Светланой давали пресс-конференцию. Произошло это после визита китеколога в Беларусь, где Лукашенко совершеннейший цирк устроил, там, обнимаясь с ним, говоря, что, ну, вообще там, называть друзьями и все такое. Что происходит, Дмитрий Львович? На что это похоже?
Знаете, это не классическое стихотворение, поскольку мое, но хорошо известное. Внезапно все начинает делаться очень быстро. Казалось, что это не кончится никогда. Но пискнула птица, и проскочила искра, и занимаются промерзшие города. Чувствуя себя прежде времени посидевшим, привыкшим лишь отпираться и обвинять, растерянным, недоверчивым диссидентом, которого собираются обменять. Приказано срочно найти, помыть, приодеть его. Хватают, сажают в машину, мчат в Шереметьево. Каких он версий в уме не переберет. Сдох вождь, обмен, убийство, переворот. Воздух яснее, надежда все откровений. Ночи короче, лужи все маслянистее. Что делать, если не знаешь других сравнений? Другой бы сказал победа, а мы амнистия. Это стишок 2014 года. И, к сожалению, мы не знаем главного. Мы не знаем, на что его обменяют. Естественно, что никакого милосердия со стороны Лукашенко мы предположить не можем. Зато мы слышали довольно отчетливо, что в Беларуси начинается голод. И, вероятно, ввиду определенного финансового кризиса российское экономическое Тихановского меняют на некоторые поблажки. В это хочется верить. По крайней мере, это придает происходящему некоторый рациональный аспект. Если нет, то значит, по всей видимости, у Лукашенко другие более серьезные неприятности, потому что похлопывать американца и называть его другом и отпускать главного оппонента он на ровном фоне не стал бы никак.
Это голод, это вы имеете в виду то, что Лукашенко посоветовал на фоне дефицита картошки поменьше есть?
Он сказал, что с картофелем будет дефицит, затем добавил, что картофель вреден, надо разнообразить меню. Ну, в общем, он предсказал, что в Беларуси возможны продовольственные проблемы. Я думаю, что продовольственные, не только продовольственные. Любые экономические проблемы Беларуси возможны в связи с тем, что ее главный донор и спонсор Россия сама испытывает определенные военные проблемы. Поэтому, конечно, обмен Тихановского – это обмен на какие-то льготы, которых мы пока не знаем. Очень возможно, что Лукашенко, первым, почуяв российское неблагополучие, начал заботиться о личном побеге с корабля. Вот этого я не исключил.
Я, честно говоря, уже ждал, да, знаете, так разбаловали вы, Дмитрий Львович, экспромтами, да, вместо одного два выдали, что я уже ждал очередного экспромта, что-нибудь в духе «картофель вреден для меня».
Вреден, гениально, нет. Но этот стишок старый, он почему важен? Я редко себя хвалю, но, разумеется, падение любого режима, признаки слабости любого режима заключаются в том, что режим начинает разжимать челюсть. Я не знаю, в курсе ли вы наверняка больше меня знаете, но уже сейчас инсайдер анонсировал, что готовится большая сделка по обмену политзаключенными Украины и России. Если это произойдет, и если российские политзаключенные Горинов, Беркович, Петричук, другие, если они окажутся на свободе, если их удастся, Гесслер, если их удастся вырвать из лап режима, Это будет означать и послабление, и новое влияние Запада, и спасение реальных жизней. Это главное, лучшее, что может произойти после обмена военнопленными. А на это очень хочется надеяться. Пока это остается в числе предположений. Но если это произойдет, это, безусловно, огромный поворотный сдвиг.
Да, было бы очень
Очень,
неплохо
очень,
освободить политзаключенных и
очень.
свободу
Да.
политзаключенным. Вот Сергей Тихановский и еще 13 политзаключенных, правда, большинство из которых вообще иностранцы, получили свободу. А как вам выражение пресс-представителя Лукашенко Натальи Эйсмунд, которая сказала, что это освобождение сделано по гуманитарным основаниям,
Я думаю, что если бы по гуманитарным.
воссоединение семьи.
Да, соединение семьи, понятное дело, как замечательно уже написали, сначала разъединить семью, сказал Пастухов тот же, потом объединить. Если бы это было по гуманитарным соображениям, в числе первых освобожденных был бы тяжело больной Александр Федута. Я не стану преувеличивать его болезнь, она не нуждается в преувеличении. Вот уж Федуту, дай бог узнать, если он выйдет, он непоправимо страшно переменился, он давно в тюрьме, он страдает от нескольких серьезных хронических заболеваний. Про Александра Ивановича Федуту нельзя не напомнить, это крупный филолог наш коллега. Я очень надеюсь, что гуманитарные соображения здесь возобладают. Вообще говоря, гуманизм, ну как, не знаю, мне не хочется называть людоедом, но гуманизм диктатора – это весьма относительная вещь. А хочется вспомнить из того же Маркеса, когда заговаривали о его милосердии, это значило, что у него разболелась кила, как кости патриарха. Но хотелось бы надеяться, что милосердие действительно будет. Ведь, понимаете, как и санкции, так и арест политзаключенных – это абсолютно бесполезные вещи. Протестный потенциал общества вследствие этого ареста не убывает, никого запугать нельзя. Поэтому если бы санкции отменять на политзаключенных, это, я думаю, было бы понятно, простительно, вот это было бы гуманно. Если кто-то от меня сейчас слышит об этом, пожалуйста, подумайте.
Ну вот, кстати, о семье, которую якобы воссоединяет Лукашенко. А есть другие, так сказать, семьи. Они блистали на этой
На
неделе,
форуме там.
да, на форуме для наследников, так его назвали. Значит, участие в МЭФ, соответственно, участвовали там 20 тысяч человек разными путями из разных всяких стран. Среди прочих там были две дочери Владимира Путина, что-то там вели, даже рассказывали, выступала, значит, Тихонова, соответственно, потом сын Антона Вайна, Петр Фродков, сын бывшего премьер-министра и главы службы внешней разведки, ну и так далее. Многие-многие, значит, другие. И вот его назвали такой форум для наследников или ярмарка наследников, как угодно. Но это ваша любимая тема вообще, одна из любимых тем,
Ну,
что
самое
новое
любимое, что
поколение, от нее что-то
да,
надо ждать, там туда-сюда.
новое поколение выбирает Пепси. Я абсолютно в этом убежден, и здесь первая ассоциация, конечно, обыкновенное чудо. Мы об этом еще не говорили. Дело в том, что ситуация анонимной дочери, дочери, которая действует под чужим именем и в чужой профессии, принцесса, которая выступает как ученик охотника, это та самая ситуация, и мы помним с вами рефрен этой пьесы. Растет дочка, растет моя кровь, у нее неприятность, она и палить в кого попала. Замечательное кино, замечательная пьеса, кстати говоря, предсказанная Шварцем ситуация принцессы. Я тут что хочу, принцесса, которая уже, так сказать, условно говоря, поцеловала медведя, и медведь превратился в одного из наследников. А что мне кажется важным? Понимаете, я бы хотел надеяться, и думаю, у меня для этого есть все основания, я бы хотел надеяться на то, что дочка взбалмошного короля окажется, как и у Шварца, гораздо более здравомысленной. Дело не в том, что мне там нравится ее лицо, ее научные интересы, или я пытаюсь к ней подлизаться заранее. Для меня совершенно очевидно одно. эти дети никогда не знали никаких проблем, поэтому они добрее среднестатистического россиянина. И что самое главное, эти дети испытывают своим родителям примерно те чувства, которые описаны в моей любимой каверинской сказке «Много хороших людей и один завистник». Она смотрела на лопнувшего отца со сложной смесью брезгливости и сострадания. Ведь папа, даже лопнувший от зависти, все равно остается папой. Вот эта сказка «Много хороших людей и один завистник». Понимаете, вот если найдется человек среди этих наследников, который будет смотреть на родителей со смесью брезгливости и милосердия, у нас есть шанс, что мы как-то проскочим. Если это будут полные такие потомки настоящие, а кровожадные, еще более жуткие, такие варианты тоже есть, как, например, там сын Ивана Грозного. Все дети Ивана Грозного, кроме Федора, были страшнее папы. Но если нам повезет и в них гнездится какое-то милосердие, помните, балуйте детей, господа, только тогда из них вырастут настоящие разбойники. Но именно маленькая разбойница оказалась единственным приличным человеком. Ксения Собчак, которая, кстати, тоже была на этом экономическом форуме, она не справилась, на мой взгляд, с функциями маленькой разбойницы. Но есть надежда, что кто-то из детей путинской элиты сможет претендовать на эту роль, благородную роль, настаиваю на это.
Да у нас вот все так, знаете, вышел, чтобы идти к началу начал, да выпил и упал. Вот и весь сказ. Вот буквально так. Смотрите, вот вы когда рассказываете, у меня прямо, я вижу, как будто бы какая-то существует линза, которая немножечко все искажает. Вот смотрите, мне очень нравятся ваши аналогии, аллегории.
Мистические взгляды,
Ну,
да.
да, там принцесса. Принцесса оказывается вовсе не той, которую сыграла прекрасная Симонова, вот, а какой-то ведьмой, значит, с одной стороны. С другой стороны, медведь. Да, вместо медведя у нас Медведев, который вовсе не поцелованный, а просто превращается в болванщика на глазах у изумленной публики. И вот это вот все время действует. Вроде бы, ну, есть какая-то надежда на кого-то, но они под воздействием вот этой какой-то линзы, какой-то вот этой атмосферы, они изменяются прямо изнутри и становятся уродами.
Нет, Медведев – это, конечно, ситуация, которая в том же обыкновенном чуде была отслежена. Он был поцелован, правда, не принцессой, а Путиным. Он стал преемником на 4 года, а после этого он на наших глазах превратился в медведя. Конечно, мы это наблюдаем. Но такого маленького медведя, конечно, ручного, но то, что мы видим применительно к медведю, это, конечно, превращение очень страшное. Помните, как там охотник говорит: «Ну я же видел, но он же на секунду стал медведем», на что волшебник говорит: «Ну мало ли, перенервничал человек». Да, действительно, он перенервничал, у него ситуация крайне сложная. А то, что Дмитрий Анатольевич Медведев уже с утра сегодня пообещал поделиться ядерным оружием с Ираном, да, это безусловно. Но как раз Медведев, он более всего похож на героя другой сказки, на Урфина Джюса, который какой-то полный лох, полный неудачник по жизни, но вот ему повезло настрогать деревянных солдат, и он решил, я почему хорошо это знаю, потому что сейчас у Шерлока как раз период безумного увлечения семилогией Волкова. Мы смотрим все время эти мультики, слушаем эти книги. Медведев – это типичный Урфин Джюс. Это человек без какого-либо дарования, который опьянел и обезумел от власти, и теперь всем кричит, как он будет убивать страшилу. Понимаете, как он будет страшилу мудрого свергать, и как он будет Элли в клетку сажать. Это как бы феномен лоха, которому повезло, лоха, который себя переоценил. И вот, понимаете, к вопросу о линзе. Меня и так все упрекают в избытке оптимизма, но я не могу на него смотреть без сострадания. Он пережил очень страшную трансформацию. 4 года он был президентом, а после этого его низвергли полностью, его унизили абсолютно. От этого поехала бы и более крепкая крыша, а крыша он был не крепок еще тогда, поэтому я не знаю насчет судьбы остальных, а вот Дмитрия Медведева в будущей России будут точно показывать за деньги.
Ну, вы знаете, насчет мультфильмов вы упомянули, все, так сказать, портится, и мультфильмы тоже искажаются этой линзой, и в Простоквашино, среди прочих, появится Путин. Вот, кстати, один из читателей издания «Говорит Москва», всем рекомендую, между прочим, «Говорит не Москва», конечно же, «Говорит не Москва», наши коллеги, которые освещают жизнь регионов, он даже представил, как это могло бы быть. Давайте поглядим.
Наша главная, важнейшая задача – это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее.
Значит, Юлиана Слащева, это глава киностудии «Союзмультфильм» на Питерском экономическом форуме. Ну, на самом деле, там малек выдернули контекст, но суть это не меняет. Ей задали вопрос, она с удовольствием ответила, что да, Путин мог бы появиться персонажем. Еще она сказала, да Путин к нам приедет, как бы такой, а вот Путин к нам приедет, значит.
Ну, вы видите, он же приезжал на дождь, мы помним, чем это кончилось. Да.
Путин по вызову такой, вообще не кисло. Значит, и мы с него нарисуем там туда-сюда. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны и нашей культуры, сказала она.
Ну, во-первых, это уже было, уже Брежнев участвовал в проекте ЦСДФ «Неизвестная война». Произносил к нему вступительное слово, сидя в обнимку с внучкой, поглаживая ее и приговаривая, вот я все ради них, все для них. Но на самом деле, Саш, здесь гораздо более глубокая аналогия.
Так.
Конечно, пикник на обочине. Конечно, пикник на обочине – это описание советской зоны, в которую сталкеры до сих пор ходят за хабаром. Понимаете, ужас в том, что да, безусловно, Советский Союз был зоной, но в этой зоне лежат замечательные артефакты. И до сих пор в нее ходят сталкеры, вытаскивая оттуда то мультфильм, то фильмы Меньшова, то советские школьные стихи, то иронию судьбы. Никакого багажа, никакого запаса у города Хармонта нету. Помните, как сталкер в первой части, давая интервью в Борще, говорит, да, наш город дыра, не сквозить будущее. Что у нас есть в нашей зоне, что есть в нашем городе, кроме того, что оставили нам посетители, кроме ведьмина студня, смерть лампы или золотого шара? В нашем городе нет ничего, кроме того, что нам оставила советская власть. Все остальное в нашем городе давно перегнило. И это лишний повод вспомнить о том, что хороша или плоха была советская власть. Она была плохая, не надо иметь иллюзий на счет. Но она много по себе оставила. А нынешняя власть паразитирует на той катастрофе, которой было посещение. Да? Кстати говоря, о посещении, совершенно правильно все говорят, это была катастрофа. Когда Бог посетил, это наш народ говорит о пожаре. Но, тем не менее, самое лучшее, что случилось в истории России в 20 веке, это посещение, результаты которого до сих пор растаскиваются и продаются на черном рынке. Как это не ужасно?
Даже не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, ужас, ну,
А с
ужас, что
другой,
так.
Саша, а что у нас еще есть? Мы же выросли в этой зоне, мы ее мутанты, понимаете, мы ее мартышки. И в конце концов, если вы помните, мартышка становится похожей на инопланетян. Другие дети ее боятся панически не потому, что она вся в шерсти, а потому, что она издает те же звуки, которые издаются в зоне. Понимаете, я на самом деле человек из советской зоны. Я до сих пор продолжаю издавать те же звуки, которые долетают оттуда. Вот они говорят, это скрипят вагонетки. Мы знаем, что это не вагонетки. Мы знаем, что это голоса тех существ, которые посетили. Мы все потомки этих посетителей. А больше у нас ничего нет, потому что во всех остальных отношениях город Хармонт ничего из себя не представлял ни до посещения, ни после. Ужасно звучит, Саш, но это правда.
Ну, знаете, возвращаясь к семейным ценностям, так сказать, а вот мы говорили про наследников, но Путин там не столько, он, как обычно, дистанцировался от дочерей, никак к ним не, так сказать, никаких связей не демонстрировал, зато рассказал о внучке. Судя по всему, речь идет о ребенке Екатерины Тихоновой и, значит, танцовщика Зеленского. И вот что рассказал Путин.
Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, но я упомянул про свою внучку, у которой значит, воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке. Свободно. Вот. Но дочка моя, да, еще в начале 2000-х годов до всех вот этих каких-то значимых и известных событий она начала инициативно изучать китайский язык. Просто потому, что ей так хотелось. Взяла преподавателя и изучала. Но толкнувшись от этого, я могу сказать, что интерес к китайскому языку растет в России.
То есть вот что я из этой речи уловил не только про родственников Путина, а что вот эти все события, я не знаю, что он имеет в виду, но, может быть, вот последнего, они как бы уже не оставляют выхода. Китайский учить надо, хочешь, не хочешь. Раньше было добровольно, а сейчас уже будь добр выучить. Вот так.
Писал наш историк, тоже поэт в школе «Золотое сечение», английский изящен и сдержан и чист, и вкус его кажется райский. Английский намерен учить оптимист, а умный учит китайский. И чего не поделать, это золотые слова, у нас вся школа писала стихи, а умный учит китайский. Но здесь, как вы понимаете, главная энциклопедия русской жизни просится на язык. И офицеров вам начтем, что даже говорят иные по-французски. Ну, здесь, конечно, даже говорят иные по-китайски, горе от ума. Понятно, что главная мода и главный ориентир России давно уже не английский и не немецкий, а, разумеется, китайский. И, разумеется, Владимир Путин говорил с ним, как говорит вассал с феодал. Здесь это чувствовалось такое глубокое почтение, как бы рапорт о том, что не только я, но и дети мои уже полностью на вашей стороне. Да? Как было сказано у Мандельштама, запроданы любому черту на три колени вперед. Прости, Господи, не хочу оскорбить Китай. Но, разумеется, тенденция очевидна, что даже говорят они по-французски, а все Кузнецкий мост и вечный Китай. В варианте, да? Меня другое напрягает, да? Что умный, бодрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь из потомков нынешней российской элиты всерьез, глубоко, не по-медински изучал российскую культуру, российскую историю, чтобы они знали российскую историю хотя бы в том объеме, в котором знают его американские студенты, безумно повернутые на этой теме. Это сейчас большая мода. Россия – один из самых модных курсов. Холодная война делает нас, как известно, очень востребованными. Если бы они русский язык изучали, если бы они читали хотя бы Солженицына, ладно, пусть не Солженицына, хотя бы своих любимых славянофилов, хотя бы Аксакова и Киреевского. Вот это было бы действительно. Вот, пожалуй, можно будет говорить о национальной элите, когда хоть один отпрыск национальной элиты станет филологом-русистом. Пока, к сожалению, нашу культуру гораздо лучше знают на Западе, чем у нас. По крайней мере, там ее не отменяют.
Во-первых, напомню нашим зрителям о том, что есть уникальная возможность в чате задать какой-нибудь вопрос или попросить какую-нибудь литературную аналогию, ассоциацию у Дмитрия Быкова, поскольку есть подвешенный донат от Ивана Ивановича, за что ему большое спасибо. Вот, он там еще наслал, вообще очень признателен Ивану Ивановичу, сегодня сделал нам кассу, можно сказать, в некотором смысле. Во-вторых, дорогие друзья, не проходите мимо, я в фирменном мерче программы Classic News, здесь и Дмитрий Быков, и другие писатели. Этот мерч, а также очень много наших разных других картинок и изделий вы можете купить в магазинах как за рубли, так и за валюту в наших магазинах, ссылки на которые есть в описании этого видео, этой трансляции. Вот, так, кстати, можете присоединяться к Ивану Ивановичу, он там не единственный, кто донатит, но можете стать тоже не единственными и присоединяться к донатам. Мы к ним перейдем минут через 10, может быть, 12. А пока есть еще что пообсуждать. Вы тут все хвалились, что вы оптимист, вы такой весь из себя оптимист и все прочее, но вы не самый оптимист. Найден самый главный оптимист нашей, так сказать, русскоязычной миграции. Это не
Вот.
вы, Дмитрий Львович. Вы, может быть, там серебряную медаль, как я на бадминтонном турнире. Вот, может, какой-то еще, не знаю, там, приз зрительских симпатий, не знаю, что вы там
А кто,
заняли.
Китаю?
Вот, конечно же, Денис Катаев у
Катаю.
Дудя значит, невероятным оптимизмом. Но, правда, относительно России, у него относительно России нет. У него относительно как бы себя и Франции. Вот. И вообще интервью вот от Дениса Катаева, оно произвело большое впечатление на многих людей. Дискуссии не прекращаются. Значит, можно ли быть таким, значит, человеком, так восторженно отзывающимся о новой родине, о родине просто, как говорит Катаев. Можно ли вообще вот стать из москвича с почти 40-летним стажем, ну там 37-летним стажем, тут же французом, ну и так далее. Вот. Есть у вас какой-нибудь там история уже в том, на самом деле, с этим интервью, как мне кажется, что Дудь брал интервью не у человека Дениса Катаева, даже не у журналиста Дениса.
Персонажа, конечно, вы совершенно правы. Да,
Он,
по
да,
персонажу.
он взял сетевого персонажа, над которым там все потешаются, смеются, им как-то подтрунивают над ним там и так далее, вот над таким надкарикатурным иммигрантом, как им кажется, и допросил этого персонажа. И вот этот персонаж что-то отвечал, иногда там приходил человек Денис Катаев, бывало проявлялся и журналист Денис Катаев, но в основном действовал этот самый персонаж. И это же прям для нашей с вами программы персонаж.
На самом деле он и есть персонаж как минимум двух произведений двух великих советских авторов. Во-первых, Василий Аксенов за «Товарный бык Катара». Там есть такой специалист по стране Хали-Гали, который не просто знает хали-галийский, не просто находится в переписке с хали-галийцами, но знает поименно все население Хали-Гали, кто у кого родился, кто за кого вышел замуж. Потому что население Хали-Гали – это примерно как население одной российской деревни. Маленькая латиноамериканская страна, тем не менее, стратегически очень важная, за нее борются все силы. Вот этот персонаж из «Товарный бык Катара», им его сейчас не вспомнил, если надо, сейчас посмотрю. А вот это как раз мечта Аксенова о том, чтобы, наконец, российских специалистов начали выпускать за границу, потому что они уже, да, Вадим Афанасьевич, да, хунта, правившая в Хали-Галии, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые хали-галийцы все его знали и любили, по меньшей мере, с половиной из них он состоял в переписке. Это абсолютно точная копия катаевской истории, но есть гораздо более грустный рассказ нашего с вами общего друга, великого Михаила Веллера, рассказ «Хочу в Париж». О человеке, который бредил Парижем, манией его был Париж, он знал все старые парижские улицы, знал улицу Старой Голубятни, знал всю историю архитектурных, социальных преобразований Парижа. И, наконец, раз в жизни ему выпало поехать во Францию по трупу тетки. И он поехал. И на Эйфелевой башне он увидел клеймо, что она сделана на российском сталепрокатном заводе, а потом постепенно и весь Париж оказался грезой, нарисованной на заднике. Последняя фраза рассказа, это лучший, наверное, веллеровский рассказ 70-х, «Не было никакого Парижа, не было и не будет никогда». Вот эти золотые слова, которые любому поехавшему, тут, знаете, что Веллер имеет в виду? Я небольшой, конечно, спец по трактовкам его текстов, но очевидно одно. Большинство россиян едет в любимую ими Европу с восторгом, с надеждой, с обожанием. Приезжает и видит там голимый совок, едва-едва замаскированный французскими реалиями. Мы приезжаем куда угодно, в любую точку мира, и видим там то самое, от чего мы убежали. Понимаете, жуткие вещи. Жуткая метафора, жуткая аналогия. Когда я помню, прочел этот веллеровский рассказ, еще до знакомства лично с автором, я был поражен, какая глубокая и страшная трезвость в нем заложена. Поэтому я уверен, что при всей прелести персонажа Катаева, внутри у Катаева живет горькое ощущение. Помните, Маяковский его сформулировал: «Я стремился за 7 тысяч верст вперед, а приехал на 7 лет назад». Тот, кто хочет в будущее сегодня, должен, мне кажется, ехать либо в Украину, либо в Штаты, в котором сейчас будущее очень напряженное, либо, может быть, в Израиль, хотя это очень опасное будущее. Но Европа, увы, похожа на советскую бюрократию 70-х годов. Простите меня, блин.
Да это просто, господи, вы, Дмитрий Львович, такой, вам завидно, что кто-то больший оптимист, чем
Ну,
вы.
что-то будет,
Вот,
да, конечно, я
конечно.
вовсе кусаю кулаки грызу.
И
Не,
вот,
ну,
ну,
достаточно
значит,
болезненный человек, он очень
да.
милый, и особенно, когда они, знаменитая сцена, когда они нюхали метро. Понимаете, я сам люблю Париж, но я отдаю себе отчет в том, что это Париж моего детства, когда я сидел на улице Дружбы, читал Золя «Страницу любви» и представлял себя напротив Дворца инвалидов. Увы, когда я увидел реальный Париж, он оказался гораздо хуже, чем то, что написал Золя. Так что...
Ну, слушайте, на самом деле, конечно, еще и вот что имеет отношение к нашей с вами программе и к вашей профессии, я бы так сказал. Это то, что, ну, Денис неоднократно там говорит, что его сформировали и книжки, в том числе он читал, да, и, конечно, это из книг, и, ну, разумеется, и Дюма, и Пруст, там, которого он вспоминает.
Обожает нам.
Да, и все остальное. Вот. Ну, это же невероятно круто, что или нет, я не знаю, что настолько огромное влияние на всех, наверное, книжки оказывают влияние, но у всех по-разному. А тут, ну, прямо,
Это круто,
значит,
это прекрасно. Я вам повторю.
жизнеопределяющее.
Знаете, я не знаю, в какой степени моя мать является классиком. Я возил ее в Париж, мы с ним, как я возил, я попросил ее съездить со мной на Парижскую книжную ярмарку, когда я представлял там «Оправдание». И я ужасно гордился тем, что мою пресс-конференцию приводила она. У нее был хороший французский, которым она не научила меня, но она, по крайней мере, очень гордилась. И вот она там сказала важные для меня слова. Она сказала: «Мы, наше поколение, жили не в реальности, а в литературе. Поэтому мы сохранили две главные вещи – идеализм и интерес». Вот мы тоже жили в литературе, и Китаев жил в литературе, Катаев жил в литературе, именно потому что, понимаете, я почему все говорю, потому что Лида Китаева, замечательный российский писатель, у нее сейчас выходит очень хороший роман «Репа», и естественно, что она у меня в голове. Катаев живет в литературе, и это лучше, потому что когда ты живешь в литературе, Кушнер на той же пресс-конференции сказал, ты, по крайней мере, не видишь бытовой грязи. Ты видишь счастье, ты видишь Пруста, ты слышишь язык времени. А когда ты живешь в реальности, не имея шанса укрыться за этот божественный занавес, когда ты живешь в реальности, вокруг тебя коммунальные склоки и страшные мысли о ценах. Да, мы поколение, жившее в литературе. И, честно говоря, в этом плане моя мать, которая крайне редко бывала за границей, а знал и любил эту заграницу больше, чем я, и лучше ее понимал.
Знаете, не только вы жили в литературе, но
Да.
и поколение Павла, которому все-таки поменьше лет, чем нам с вами. Но не намного,
Правильный
как выяснилось. Просто хорошо
выбор.
выглядит.
Да, хорошо, вы видите. Правильный выбор. Дело в том, что, понимаете, когда вы заняты своим делом, как известно, Паустовский говорил, да, литература не идет за счет жизни. Когда вы заняты литературой, возраст вам, значит, две вещи не идут за счет жизни: литература и рыбалка.
Ну, кстати сказать, вообще Катаев-то очень литературная фамилия, чего уж там, прямо
Абсолютно.
с этого
А
можно.
он не родственник, кстати, никакой.
И я не спрашивал, но думаю, что нет. А, кстати сказать, один небольшой анонс, связанный с Денисом. Ко мне обратился Ян Матвеев, военный аналитик ФБК. Они с Денисом там спорили насчет армии. Вы, наверное, помните тоже, в интервью Дудю был такой большой фрагмент относительно того, какая должна быть армия у России, вообще должна ли она быть, собственно говоря. Вот. И мы решили провести дебаты во вторник вечером в 20 часов на месте программы обсудим. Вот будем обсуждать 24, соответственно, июня. Будем обсуждать про армию, гражданский взгляд Дениса Катаева, ну и взгляд военного аналитика Яна Матвеева. Присоединять, я думаю, будет интересно. Ну, а мы движемся дальше. Знаете, Прежде чем перейти к донатам, донат подвешенный, так сказать, потому что, ну, у нас, честно сказать, была эта тема запланирована, но просто я вижу, что в чате многие люди вместо того, что, ну, и спрашивают, и вообще упоминают историю с Михалковым, и Михалкова много упоминают не только в этом контексте, но и в этом тоже. Значит, «Дождь» на этой неделе сообщила о том, что Михаил Ефремов будет работать в театре у Михалкова, в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. И сам Михалков, как он сказал журналистам на петербургском так называемом вот этом международном экономическом форуме, и сам Михалков тоже вроде бы подтвердил. Да, он восстанавливается, у нас есть договоренность, я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером. Что скажете?
У Бориса Пастернака есть замечательная пьеса «Слепая красавица», он успел написать только третью. В этой первой трети Александр Дюма посещает Россию в 50-е годы, 1800, и говорит: «У талантливого человека в России есть один шанс состояться – это служить в крепостном театре. С этим, к сожалению, не поспоришь». Да и сама эта пьеса о крепостном театре, да и, в общем, сама эта история о таком Буратино, который вынужден какое-то время перекантоваться в театре Карабаса-Барабаса. Но, простите меня все, ни Никита Сергеевич о Ефремове, ни Михаил Олегович о Никите Сергеевиче никогда не говорили ни одного плохого слова, хотя у них были непростые отношения. А когда Путин посещал Михалкова, мне кажется, от Ефремова требовали ни вслух, ни слова не говорить, не знаю, как он с этим справился. Но участие Михалкова и Ефремова совместно в фильме «12», хотя это не спасло картину, но Ефремов единственный там, на кого можно смотреть без чувства неловкости. Ну, еще, пожалуй, на Гармаша, который очень органичен. Я думаю, что у каждого человека должна быть своя луковка. А как у Достоевского, барыня подала нищенке луковку, страшная, жестокая барыня, и за эту луковку ее тащат в рай. А Михаил Олегович может оказаться такой луковкой для Никиты Сергеевича. Любой человек, который помогает большому актеру восстановиться, делает благое дело. Насколько я знаю, там уже планируется пьеса «Без свидетелей», которую будут разыгрывать вдвоем. А раньше это были Курченко и Ульянов в фильме, а теперь пьеса Прокофьева, по-моему, а теперь это да, Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Прекрасная пьеса, прекрасный сюжет. И одно могу сказать, понимаете, крепостной театр – это действительно единственный формат, в котором при тоталитаризме может жить искусство. Хорошо это или плохо, но это так. И если Никите Сергеевичу хочется сделать доброе дело, я всецело на его стороне.
Тут вот спрашивают, знаете, как формулировали вопросы? Мне понравилась эта формулировка. Есть ли в литературе, да, есть ли в искусстве, в мировом счастливый выход, счастливый конец у той ситуации, в которую попал Михаил Ефремов?
Да, есть, конечно, миф Поттера. Я много раз об этом говорил. История Михаила Ефремова – это история мифа Поттера, которого обвинили в убийстве, вложили нож в руку, он ничего не помнил, но были два добрых человека, два добрых мальчика, Гек и Том, которые не поверили в его виновность, ходили к нему в тюрьму, а потом оказалось, что убил индеец Джо. Я думаю, что Меф Поттер, который был торжественно реабилитирован, это хороший прообраз для Ефремова. Я не знаю всех обстоятельств, но у меня есть сильное подозрение, что вся эта история была инспирирована индейцем Джо.
Да, как-то мы уже однажды касались этой истории. Ну что же, друзья, давайте я обращусь к донатам, хотя тем на самом деле еще было много, но скоро пора заканчивать. Вы еще успеете, правда, прислать донатик, если вдруг захотите, мы успеем его зачитать, успеем ответить. Очень быстро. Во-первых, спасибо Ивану Ивановичу, но он еще много раз у нас будет фигурировать. Дядя Юлиус, уважаемый Дмитрий Львович, есть ли такое произведение, где главный герой, еврей-полукровка, который всю жизнь чувствует себя не в своей тарелке и не может объяснить причину тоски? И только на склоне лет он начинает подозревать, что надо было в свое время поменять страну.
Я не могу вам назвать сейчас сходу такое произведение, но вряд ли произведение было бы в числе моих любимых. Потому что кровь никогда для меня не была аргументом. Если человек может понять, что ему надо поменять страну, то это не потому, что он еврей-полукровка, а потому что он либерал-полукровка. Потому что он так до конца и не позволял себе иметь либеральных убеждений. Я знаю, что очень многие правые израильтяне приписывают мне комплекс метиса, комплекс полукровки. Вот он не может оценить себя, не может назвать себя полностью евреем. Я по Стивену Кингу человек 10-го часа. Я принадлежу к двум нациям, двум культурам, и мне эта ситуация очень нравится. А людей, которые исходят из чистоты крови, я хочу предупредить, что один раз в 30-е годы 20-го века эта мания чистоты и лицевого угла уже кончилась очень плохо.
Павел спрашивает, что вы думаете, у обоих спрашивают, так что я тоже отвечу. Вы думаете про кейс Полосковой, про абьюз и конкретно про работу журналистов «Дождя» в плане освещения ее заявления и предоставления слова второй стороне для объективного освещения ситуации?
Ну, скажите, Саш.
Ну, про «Дождя» ничего не могу сказать, я не видел, что они сделали, и поэтому не знаю, без малейшего понятия, но подозреваю, что, как это часто бывает в случаях с рассказами женщин про насилие или абьюз, никто не заморачивается подобными вещами, и по умолчанию доверяют этому рассказу. Вот. Я не знаю, что там было, еще раз, я могу только предполагать. Ну вот, поэтому ничего не буду говорить. Может быть, так и было, а может быть, как-нибудь по-другому.
Я тоже ничего не буду говорить, ладно?
Вот. А что касается кейс Полосковой про абьюз, то тоже мне здесь сложно что-нибудь сказать. Я видел часть интервью Веры Полосковой. Честно сказать, где-то там, я не знаю, минут через 40, не я его включал, так что и не мне было выключать. Вот. Минут через 40 я как-то ушел, потому что там было постоянно об одном и том же. Вот. Ну, возможно, это очень болезненно для Веры и все такое. Просто это не тематика нашего канала не то, что не то, о чем
Да,
мы.
Россию тоже все абьюзят, все обманывают, потом один прекрасный момент она начинает бить баллистикой. А я могу сказать одно: на наших глазах происходит ужас. Это ужасное приведет к еще более ужасному. Об остальном ни слова.
Мощно, мощно задвинули. Главное, то, знаете, я однажды придумал фразу, которую можно. Вот у нас дебаты во вторник тоже будут. Но правда, я думаю, они будут хорошие. А вот дебаты, когда прямо, ну, когда там прям противоборствующие стороны, знаете, такие непримиримые, там все. И можно вот любые дебаты прокомментировать следующим образом. Все-таки здорово наш красавчик уделал этого абсоса. И. Абсолютно.
Еще точнее писал Владислав Александрович Ходасевич в одном из писем: «А хорошо наши вломили наш».
Сюда, да, вот так. Я согласен. Я согласен.
Спасибо, Саш, счастлив был вас видеть, а в
Погодите,
следующий раз
погодите,
да.
погодите. Я тоже был счастлив, но тут еще пара донатов есть.
Давай.
Значит, Иван Иванович тоже пишет, что в чате люди жалуются на сетевые шатдауны в разных регионах. С примитивных лингвистических позиций противоположностью шатдауну должен быть шатап. Но нет, Россия в ловушке. Какие книги учат нас расколдовываться из такой задницы?
Знаете, ситуация глушилок нам давно и хорошо известна. Я хорошо помню замечательную съемку, снимала Ольга Акуджава. Булат Шалыч со своей матерью Ашхен обсуждают, два члена партии обсуждают, как лучше поставить радиоприемник и в какое время его включать, чтобы меньше глушили. Она 10 лет отсидела, он был член семьи изменника Родины, а врага народа. В общем, чрезвычайно показательный диалог. Есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Вы знаете, что любые шатдауны, любые глушилки, любые препятствия в этом плане заканчиваются только одним. Железный занавес падает. Поэтому здесь, как говорит ей Булат Окуджава, он говорит, пойми, это разговор 83-го года, он говорит, пойми, если они глушат, значит, все ненадолго. Золотые слова.
Абсолютно. И в довершении Иван Иванович нам написал: «Эх, взглянуть бы на Париж, хоть одним глазком, кутаясь в шубу, мечтательно пробормотал Кутузов. Простите, навеяло обсуждением Катаева. Дай ему Бог здоровья».
Инициативу
Согласен.
нашу, безусловно. Ну, он взглянул в результате, правда, не сам, но российская армия вошла в результате в Париж, и слово «бистро» глубоко укоренилось. Не знаю, какое слово русское укоренится в этот раз. Наверное, стыдно.
Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. В конце концов, в Париже живут очень достойные
Разные люди, очень разные,
прекрасные.
непростые.
Не только Денис Катаев. Вот. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович.
Вам
Спасибо.
спасибо, увидимся, пока.
Да, счастливо. Спасибо нашим зрителям. Спасибо всем, кто донатил. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк на выходе и обязательно заходите в программу «Точка» уже меньше, чем через час. Денис, но не Катаев, а Альшанов, ведущий этой программы, ждет вас с нашими экспертами, чтобы обсудить все высокотехнологичные новости этой недели. Будьте с ними, ставьте им лайки и обязательно, обязательно, друзья мои, подписывайтесь на канал. Всем пока!